Pozdravljam vas s novom vodom.
Spasibo.
Što? Sve vas pozdravljam.
S novom učebnom godom.
Konečno, a kako je?
Obično.
Novi god. Раньше было 1 сентября.
Там.
Новая жизнь начинается.
Там новые слезы. Сопли.
Спасибо. Сказал Савин
человек.
А?
Мы успели посмотреть.
Ну, я тоже часы не взял, поэтому если захотите, перерыв устроить. Я, в принципе, могу. Так. Значит, курс, который я вам буду читать, называется «Электронные устройства и преобразователи». Просто. Электронные устройства и преобразователи. Наш курс относится к специальным дисциплинам, как вы понимаете. И поскольку вы уже с частью электронных устройств знакомы, ну, вам должно быть понятно, что электроника может многое, но не все, да? Вот, то есть в тех приборах, устройствах, с которыми мы с вами работаем, да, встречаемся, электроника занимает, ну, одно из важных мест, но часто не самое главное. Вот. Так что в курсе будет? Наш курс делится на три модуля. Напоминаю, что у нас модульно-рейтинговая система. То есть по каждому модулю вы должны набрать минимум баллов с тем, чтобы получить экзаменационную оценку. То есть формально у нас с вами экзаменом курс заканчивается. Но если вы набираете требуемое число баллов, значит, экзамен вы можете не сдавать. То есть экзамен студенты обычно сдают в том случае, если они хотят повысить оценку, которую заработали в течение семестра. Ну, такие есть. Да? Обычно на отлично хотят, получив там пятерку. Ну, конечно, мы знаем лучше. Ну, да, пожалуйста, отвечайте, значит, получайте. Не отвечайте, значит, не получайте. То есть понятно, то есть три модуля, по каждому модулю набираете баллы и получаете экзаменационную оценку. Те, кто хотят повысить оценку, значит, соответственно, повышаете, если получится. Значит, у нас в модуле имеются лекции, семинары и лабораторные работы. Значит, ну, я обычно говорю, что на лекции можете не ходить, да, хотя у нас обязательно посещение лекций. Ну почему? На лекциях мы будем рассматривать общие вопросы, которые вы, в принципе, можете найти в литературе. Значит, на семинарах или там упражнения, как называете, у нас получается, что все группы будут вместе, то есть это вроде как...
Еще лекции.
Ну, это будет не лекция, еще раз объясняю, что на лекциях мы рассматривать будем общие вопросы, на семинарах мы будем рассматривать специальные вопросы, где, в общем-то, литература есть, но она разбросана, и так просто вы не найдете. Чем, собственно, отличается, то есть тематика несколько разная. Ну и лабораторные работы. Значит, будут по группам, но, может быть, мы просто, поскольку у вас не одинаковое количество студентов, разделим одинаково, так что было, чтобы все работали одинаково. Да? Лабораторные работы 17 часов, то есть 4 лабораторные работы. По лабораторным работам тоже получаете вы баллы свои. Причем баллы сделал так, чтобы симулировать, чтобы вы работали. То есть, если вы за работу сделали и защитили ее в ближайшее там время, да, в этот же день, там, либо на следующей неделе, значит, вы получаете максимальное число баллов. Если вы сделали работу и забыли, а потом через какое-то время там все равно защищать придется вам, да? То вы получите, соответственно, балл пропорционально времени, прошедшему от момента выполнения работы до момента защиты работы. Понятно? То есть все логично и, я считаю, справедливо. Понятно? Значит, по семинару. Значит, посещение лекций я отмечать буду, но в баллах они не учитываются. Да? То есть это, собственно, для меня. Значит, посещение семинаров, соответственно, отмечается баллами. То есть пропустили семинар, значит, баллы минус. Значит, если вы хотите, чтобы эти баллы как-то вам вернулись, значит, вы приходите и показываете мне лично материалы семинара и говорите, что, ну, я могу там спросить, если у вас вопросы, может, какие-то есть, да? То есть, если вы отрабатываете материал семинара, значит, я вам балл ставлю. Понятно? Угу. Есть вопросы организационные? Все очень просто. Работаете в течение семестра, проблем у вас нет. Значит, не работаете в течение семестра, значит, вы получите максимум проблем. Причем не я получаю проблемы, а вы получите проблемы. Да? Значит, те, кто лабораторные работы не отработали, значит, к экзамену не допускаются автоматом, независимо по какой причине. Там болели, не болели, еще так далее. То есть это автоматом. Если вы лабораторную работу отработали, но не защитили, в принципе, вы допускаетесь к экзамену, да? Но этот экзамен будет заключаться в том, что вы просто сдаете материал лабораторной работы и получаете оценку ту, которую заработали. То есть ни о каком уже повышении там, оценки речь не будет. Всем понятно? Так, теперь, собственно, по материалу. Аж первый модуль. Он называется так, электронное устройство гигроскопических приборов с импульсно-обратной связью. Ну, сейчас можете не записывать. В принципе, учебная программа, она есть в доступе. Можете смотреть там все. Я просто хочу пояснить, да, тот материал, который буду рассказывать. То есть, в прошлом семестре мы подробно рассматривали электронное устройство, но аналоговое, да? Ну, как вы понимаете, развитие цифровой техники, устройств программируемых, о которых вам будут рассказывать в другом курсе, да? Вот. Они привели к тому, что возникает необходимость в электронных устройствах использовать как аналоговые устройства, так и цифровые устройства. Ну, соответственно, переход с аналогового сигнала цифровой, из цифрового в аналоговый, предполагают, что должны быть устройства аналогоцифровые. Понятно? То есть в этом семестре мы с вами будем рассматривать как раз цифровые элементы устройства преобразователя и устройства, которые преобразуют сигнал из аналоговой формы в цифровую и цифровую в аналоговую. Понятно? И как они, естественно, взаимодействуют между собой для того, чтобы система работала. Вот это вот первый, собственно, модуль. Следующий модуль – это так. Значит, электронное устройство, электронный, вернее, преобразователь в системе с микропроцессором. Модуль 2. Ну, так называют цифровые, цифры аналоговые, аналогоцифровые преобразователи электронных устройств. Ну, соответственно, как я уже сказал, вот это вот преобразование, оно предполагает, что этими устройствами нужно как-то управлять, а управлять можно только с помощью микропроцессоров, микроконтроллеров. Ну, есть еще элементы, которые называются программированные интегральные логические схемы PLIS, мы о них тоже будем говорить. То есть вы, собственно, познакомитесь с базовыми всеми элементами, на которых строится современная система управления и современные приборы. Потому что, допустим, сейчас не при механических датчиках современных, да, практически встроенный микроконтроллер стоит, да, который, собственно, решает задачи повышения точности, без которых вот эти вот маленькие датчики, они просто-напросто не удовлетворяют требованиям эксплуатации. А система коррекции, она позволяет ошибки выявить на этапе тестирования и скорректировать, и получается вроде бы хорошее устройство. Вот. То есть вы познакомились с этим базовым. И последний модуль, он называется цифровой интерфейс электронных устройств преобразователей. Ну, собственно, поскольку цифровые устройства, они должны как-то между собой общаться, да? Ну, все прекрасно понимают, как устройства аналоговые, да, между собой передают сигналы. Аналоговый сигнал, да? Правильно? А как цифровые устройства между собой общаются? Как они передают информацию? В каком виде? Правильно? И какие характеристики при этом должны быть получены? Вот, значит, мы с вами рассмотрим основные, повторю, основные, не все, потому что цифровых интерфейсов на сегодняшний день очень-очень много. Мы будем с вами рассматривать именно цифровые устройства, электронных устройств и преобразователей. Потому что есть более сложные устройства, ну, допустим, интернет, да, или Ethernet его называют там, Wi-Fi, там еще и так далее. Это все тоже интерфейсы разные. Но это более сложные устройства. А мы будем на базовом уровне. Понятно? То есть материала очень много. Сразу говорю. Конечно, запомнить все сложно. Но мне главное, чтобы вы понимали. Для того, чтобы можно было вам разговаривать с профессионалами в области, допустим, разработки интерфейсов, разработки электронных устройств каких-то. То есть понимать их, и мало того, что понимать, вы должны знать больше, вы должны понимать взаимодействие электромеханических устройств с электронными устройствами. И тогда вы можете, собственно, этими людьми, специалистами в своей области, просто-напросто командовать. Вы им даете задание, что нужно сделать. Потому что очень часто бывают ситуации, когда на практике, причем встречались с этим, когда, допустим, дают задание электронщику разработать то или иное устройство, написали параметры базовые, они делают устройство, а потом оказывается, что вроде бы, да, оно по базовым параметрам удовлетворяет заданию, но оно не работает. Потому что сам принцип, который заложили в электронном устройстве, он не позволяет, в принципе, получить то, что хотел заказчик. Понимаете? То есть, с одной стороны, вроде требования, которые написали, они правильные, и их удовлетворили. Но устройство не работает, потому что сам принцип работы, который заложили, он не позволяет реализовать то, что хотели. А принцип не определили. Понятно? То есть, очень важно понимать, что может электронное устройство, да, в той или иной ситуации, потому что ситуации разные. В одном случае может работать электронное устройство, а в другом случае оно принципиально не будет работать. Нужно совершенно другое устройство. Хотя вроде бы и то, и другое работает. Да? Понятно? То есть вот, собственно, цель курса, то есть чтобы вы получили информацию о элементной базе современной, о взаимодействии электронных устройств, о базовых понятиях, с которыми приходится сталкиваться. Потому что, допустим, преобразователи с микропроцессорами, микроконтроллерами, да, они требуют понимания не только функционирования самого микроконтроллера, но и понимания того, как его программировать. Да? То есть нужно понимать базовые принципы программирования. И, допустим, те системы, которые работают в системах электронных приборов, да, они практически всегда работают в режиме реального времени. А программисты, которых учат вот, базовых курсов, Они этого не понимают. И поэтому программа, написанная программистом, в системе реального времени, она работать просто не будет. Или будет работать очень-очень плохо. И задача объяснить, что нужно программировать, как учили, но еще учитывать определенные требования. Понятно? То есть многое здесь нужно понимать, даже не знать. Да? То есть вы можете не знать, как программируется, но вы должны понимать, что вот так можно реализовать задачу, а по-другому нельзя. Так, литературу. Да? Ну, на самом деле сейчас литературы много. Да? Но, как я сказал, в литературе практически описывается только базовые вещи какие-то. Да? То есть нет таких вот специализированных курсов. И, как я вам уже много раз объяснял, не будет их. Да? Потому что электронные устройства гироскопических приборов, да, электронные устройства навигационных систем – это как бы ноу-хау предприятий, организаций, и никто их подробно описывать не будет. С тем, что просто не повторили, да, и не внесли каких-то изменений. Вот. А основные, пожалуйста, я вам скажу то, что я рекомендую. Значит, Угрюмов, автор этого. Называется «Цифровая схема техника». С вами будем заниматься схемотехникой. Значит, это учебное пособие 2010 год. 816 страниц. Так, цифровые устройства и микропроцессоры. Тоже 2010 год, 832 страницы. Значит, это я к тому, что материала очень-очень много. И если вы захотите сами все это изучать, вам понадобится гораздо больше времени, чем прийти на лекцию, да, и послушать базы или нет. А вот если вы потом углубленно захотите почитать, пожалуйста, я тут приветствую. Читайте, изучайте. Иногда студенты даже преподаватели что-то подсказывают новое, потому что выходит много журналов. Значит, третье, схемотехника. Я советую просто перед тем, как делать лабораторную работу, изучить. Ну, это кажется, что времени много на лабораторную работу.
Можно выйти?
Ну, на самом деле, чтобы все выполнить, времени требуется много. То есть нужна подготовка все-таки. Есть журнал «Современная электроника», могу написать. Так. Электронное устройство, можете посмотреть журнал Электроника совершенствуется, как говорят, предела совершенства нету. Как правило, раз в полгода появляются новые устройства электронные, которые часто реализуют те принципы, которые давно-давно известны, и которые описаны там 20-30 лет назад, но которые нельзя было просто реализовать на технологической базе современной. Когда появляется возможность, минают. Часто даже получается так, что вот разработали, допустим, аналоговые цифровые преобразователи 20 лет назад, выпустили микросхемы, хорошие, все, а потом совершенствовали, меняли технологию, и вроде бы все улучшается, а потом на каком-то этапе раз, и оказывается, что вот старая АЦП имеет характеристики в определенных случаях гораздо лучше, чем все современные АЦП. Просто-напросто раз и возвращается к той схемотехнике, просто на новый элемент. Да? Потому что, когда я вам много раз уже говорил, вы стараетесь что-то улучшить, да? Но за счет чего? И очень часто за счет ухудшения каких-то других характеристик, которые вам кажутся второстепенными. Но эти второстепенные характеристики в отдельных случаях просто могут оказывать решающее влияние. Знаете, поэтому совершенство идет, но оно идет по спирали. Исторический процесс. То есть возвращается к старому, но на новых каких-то элементах технологической базы. Вот такое вступление короткое. Есть вопросы? Вопросов нет. Очень хорошо. Раз вопросов нет, про перерыв я вам сказал, не забудьте, да? Напомню. Так, ну а теперь мы с вами нарисуем так же, как в предыдущем курсе. Такую небольшую структурную схему, с тем, чтобы можно было понять, где, собственно, место тех или иных устройств, которые мы с вами будем рассматривать. Ну, я приведу общую схему прибора, где у нас, опять же, есть чувствительный элемент. На который воздействует что-то. Ну, собственно, базовая вот электромеханическая часть, да, как бы любого прибора. Чувствительный элемент, неважно, как он там движется, поступательно движется, он совершает угловое движение, вращается и так далее. Чувствительный элемент, да? Мы должны знать его положение, соответственно, у нас должен быть датчик положения. Обратный преобразователь, датчик силы, датчик момента, разного принципа действия и так далее, да? Неважно. Это элементы с отрицательной обратной связью. Есть устройства, где отсутствует обратный преобразователь? Конечно, есть. Практически все, допустим, механические акселерометры сейчас делаются без обратной связи. Ну, почему? Первые механические акселерометры, допустим, мы делали с обратной связью. То есть вот такой электростатический датчик обратной связи. Но для того, чтобы хорошо работал такой датчик, да, нужно, чтобы жесткость подвеса была очень маленькой по сравнению с обратной связью. Да? Потому что мы же меряем сигнал, который поступает на датчик, если вы вспомните. Да? Ну, соответственно, что такое маленькая жесткость подвеса? Это тоненькие кремочки. Правильно? Тонкий подвес. И первые акселерометры имели вот подвес очень тонкий, там на уровне микрон, и тяжелый маятник. для того, чтобы чувствовать с высоким разрешением ускорения. И приборы очень хорошие по характеристикам были, хорошо работали, но у них был один существенный недостаток. Они прекрасно себя работали, когда питание включено. То есть, когда чувствительный элемент контролирует его положение обратной связи. Когда мы его там могли нагружать большим ускорением, вот до 1000 G, то есть падать на переключенном питании. Но вот стоило выключить питание, чувствительный элемент не контролируется, его положение, да? Перемычки тонкие, и достаточно было его бросить на стол. Перемычки ломались. А кому нужен такой прибор хороший? Никому. Потому что массовое применение таких акселерометров — это, собственно, бытовая техника. Ну, помимо там авиации, космоса и военных, которым тоже, собственно, это важно. Вы там переносите устройство, кто-нибудь ударил, а он сломался. Поэтому от этой схемы пришлось отказаться. Теперь чувствительный элемент на толстых перемычках, да, о пробость которых мы знаем, обратной связи нет. И диапазон измерения может быть как маленьким, так и большим, и выдерживает большие ускорения без включения питания. Понимаете, вот, то есть прибор хороший был, ухудшили характеристики, но потому как просто эксплуатационные требования, они решающие оказались. И так очень часто бывает. Но прецизионные приборы все имеют обратную связь. То есть просто исходя из принципа работы, прецизионный прибор сделать без обратной связи практически невозможно. Есть варианты, но это уже тонкости свои. То есть понятно? Значит, соответственно, генератор для того, чтобы запитывать датчик положения. Предварительный усилитель. Ну, если у нас работает на перитивном токе, то тогда ПЧВ должно быть. Цифровой сигнал, он уже обрабатывается в цифровом виде. И обратная связь, приборы с импульсной обратной связи, она формируется с помощью переключателя. спрашивается, чем эта схема, собственно, лучше схемы с непрерывной обратной связью. Да? Чем она лучше? Все те же самые практические элементы. Да? Но только, как вы видите, нет у нас усилителя мощности. Да? Роль усилителя мощности выполняет модулятор, логический блок и вот это вот устройство. То есть схема получается вроде бы сложнее, да? Правильно? Ну и зачем такая схема более сложная? Как вы думаете? То есть в чем достоинство вот прибора с импульсной обратной связи по сравнению с прибором с непрерывной? Или по вашему нету никакого достоинства? Не слышите и не встречались. Вспомните, на выходе усилителя мощности у нас стоит, да, резистор, с которого мы снимаем непрерывный сигнал пропорциональный току обратной связи. Правильно? А здесь мы этот ток обратной связи формируем с помощью цифрового кода. И если мы этот цифровой код знаем, да, то на самом деле нам мерить этот ток не нужно. Мы его просто знаем, цифры. Понятно? Вот в чем разница. То есть прибор с импульсной обратной связи имеет цифровой выход. То есть информацию о измеряемом сигнале, измеряемом параметре, мы в цифровом виде знаем, нам не нужен аналог цифровой преобразования. Понятно? Чем знаем, мы очень точно. И, собственно, приборы с импульсной обратной связи, они появились очень давно, когда еще не было широко распространено изготовление аналогов цифровых преобразователей разных типов. Да? Их просто не было. А нужно было иметь цифровой сигнал об измеряемом параметре. То есть это, собственно, переходной такой, переходный метод преобразования аналогового сигнала в цифру. Логический блок, он позволяет выбрать пользователю цифровое информацию об измеряемом параметре. Здесь, еще раз повторю, предварительный усилитель, ключевые корректирующий усилитель, это элементы аналогового контура, рассчитываются точно так же, как вы это уже делали. Модулятор, логический блок, переключатель тока, стабилизатор, это новое устройство, которое, собственно, предназначено для формирования тока обратной связи, в виде, который мы знаем в цифровом виде. Ну, все рассуждаются. Понятно? Ну, теперь может возникнуть вопрос. Хорошо, появились вот микропроцессоры, микроконтроллеры, да? Появились аналоги цифровых преобразователей. Можно их встроить в эту систему?
Можно
вместо вот этой вот части, да, модулятора и логического блока поставить микроконтроллер с аналогом цифрового преобразования. Да? То есть аналоговый сигнал преобразовать в цифру и управление сделать цифровым гибким. Можно заменить корректирующий усилитель, то есть поставить АЦП на выходе ключевых, да, и преобразовывать сигнал цифровой коллекции, что иногда бывает проще сделать. Правильно? Но поскольку технология развивается, появились АЦП быстродействующие, ничто не мешает нам сделать ПЧВ тоже в цифровом виде. То есть поставив АЦП на выходе предварительного усилителя. Правильно? Понятно? То есть мы можем двигаться уже справа налево и реализовывать ту же самую обратную связь, но в цифровом виде. Вот, собственно, что и делают устройства. Да? предварительный усилитель цифровым устройством. То есть до какой степени можно цифровое устройство делать все в цифре? Вот оказывается, что не все можно в цифре сделать. То есть если у вас датчик положения выдает сигнал низкого уровня, то вы его уже преобразовать в цифру не сможете. Потому что у вас наряду с полезным сигналом будет еще сигнал шума. А извините, шум, как его не преобразовывай, он на выходе дает шум. И управлять вы с помощью шума не можете. Поэтому есть физический предел, какие устройства вы можете заменить цифровыми устройствами, а какие не можете. Понятно?
То есть после предварительного усилителя уже можно заменять, да?
Да, есть АЦП, допустим, высокого разрешения, в которое встраивают предварительный усилитель. Знаете? Да, такие АЦП есть. Но это аналоговое устройство, не цифровое устройство. То есть для того, чтобы перейти от аналогового сигнала к цифровому сигналу, нужно иметь некий минимальный уровень. Больший уровня шума в системе. А шум из-за чего возникает? Вспомните. Это же все электронные устройства шумят. Поэтому, как ни старайтесь, вам нужно усилить сигнал по сравнению с шумом. И тогда вы его сможете преобразовать. Понятно? То есть вот, собственно, мы с вами будем рассматривать вот эту вот часть, да, те элементы новые, правильно? Ну, я надеюсь, что вы помните, как работают эти устройства. Правильно? Ну, собственно, в курсе по микропроцессорам, да, вам будут рассказывать, как реализовать, допустим, корректирующий усилитель в цифровом виде. То есть, что такое цифровая реализация, да, передаточной функции. Как перейти, допустим, от аналоговой, вернее, как перейти от передаточной функции в аналоговом виде в цифровую форму и реализовать на микроконтроллере. Все достаточно просто. То есть, если вы правильно рассчитали в аналоговом виде устройство, да, перейти к цифровому виду, в общем-то, не представляется возможным. Представляется возможным очень быстро, если вы выполните определенные требования, которые нужно знать. Вот, собственно, вся тонкость. То есть, если вы знаете, какие условия нужно выполнить, вы без проблем перейдете от аналоговой формы сигнала там, к цифровой коррекции и так далее. В чем преимущество, собственно, цифровой формы сигнала? Да, и цифровой реализации передаточных функций, замкнутого контура того или иного устройства. Как вы думаете, в чем преимущество? Устройство структурно получается сложнее. Понимаете?
Меньше.
А?
Меньше.
Во-первых, меньше. Почему? Потому что аналоговое устройство, они, собственно, по габаритам получаются больше. Да? И сложнее сделать. Вспомните, там операционный усилитель один, да, он состоит из тысяч иногда транзисторов. Да? А цифровая схема тоже вроде бы состоит из тысяч транзисторов. Но это другие параметры. Понимаете? На одном кристалле, допустим, микроконтроллера может быть миллион транзисторов. Понимаете? Они маленькие. У них параметры хуже, но цифровой сигнал, он, в отличие от аналогового сигнала, имеет всего два уровня. И там этого не требуется. Это вот меньше габариты, действительно. Да? Но есть еще более важное преимущество. Ванаудамини, если вы хотите что-то изменить, да, вспомните, вам нужно изменить параметры там, резисторов, конденсаторов, правильно? Чтобы перестроить, правильно? Или поменять, если вы хотите закон управления, вам нужно схему менять. А в цифровом виде этого ничего не нужно. Вы программу поменяли, и вот закон управления изменился. Нужно изменить там коэффициенты какие-то. То никаких проблем. Вы их можете менять вообще по ходу работы, задавая в программе то, что нужно. Понятно? То есть большая гибкость, она дает возможность менять режимы работы устройства. Да? Вот поэтому сейчас цифровая техника, она все больше и больше вот внедряется приборы устройства, даже самые маленькие, как я вам говорил. Потому что размеры сейчас позволяют. Если раньше сложно было это делать, электронные устройства были крупногабаритными, потребляли много энергии, то сейчас проблем нет. Да? Вот это вот преимущество, оно позволяет строить сложные системы и... Собственно, в этом его преимущество. Но есть какие-то проблемы с цифровых устройств? Конечно, есть. Без них не может быть вот такой переход. То есть аналоговые устройства на самом деле, в некотором смысле они могут быть гораздо-гораздо лучше и надежнее, что подтверждает практика. А для того, чтобы цифровые устройства работали надежно, так же, как аналоговые устройства, приходится идти на очень сложные ухищрения. И часто все равно не проходит этот вариант. И приходится часть устройств все-таки делать в аналоговом виде. Хотя, стремятся делать, да? Такой же надежности. Ну, почему я про надежность говорю? Потому что в той области, где мы с вами вот работаем, да, надежность устройства, да, это один из важных факторов. Правильно? То есть устройство должно работать при всех условиях. Температурно, эксплуатационно, там, при вибрации, ударах, сложная радиационная обстановка, с чем проблемы есть большие. То есть, допустим, чтобы сделать устройство, которое будет работать в космосе, либо в условиях там, ядерного взрыва, что, в общем-то, это смешно, но, допустим, старая элементная база, она позволяла реализовать электронные системы управления все, которые выдерживали электромагнитный импульс ядерного взрыва, что проверялось на практике. А как работает современная система подавления, вот радиоэлектронная борьба, да? Формируются специальные сигналы, которые подавляют каналы связи электронных устройств. Есть, допустим, снаряды, какие, как устроены? Допустим, этот снаряд просто-напросто пережигает там перемычку. И возникает электромагнитный импульс, который сжигает всю электронику. Есть такие вот снаряды. За счет этого та электроника, которая не выдерживает этого импульса электромагнита, она просто-напросто выходит из строя. А что значит вышла электроника? Значит, все остановилось. Нет связи, да, уже. То есть вот телефоны бытовые, их вывести из строя просто как нечего делать. Ну и в военной технике, в авиации, где важна надежность, там, все это должно, это электронные устройства, они должны повторять определенные требования. Если вы возьмете стандарты военные, да, вот, на испытания, как я вам уже говорил, почему военная техника стоит, ну, будем говорить так, десятки, сотни раз дороже, чем обычная гражданская техника. Не потому, что ее сложнее сделать, Поверьте, сделать ее ну, стоит абсолютно так же. Стоимость – это те проверки, это те требования, которые закладываются. Допустим, компьютер для военных. Видели когда-нибудь такой же? Не видели, да? Ну, промышленный компьютер видели?
Видели.
А?
Видели.
Видели. То есть промышленный компьютер чем от обычного компьютера отличается? Тем, что он может работать в условиях, где у вас там пыль, влажность, грязь. Да, он будет работать. А чем отличается военный компьютер? Вот для военных.
Подавление.
А?
При подавлении будет работать.
То есть он должен выдерживать различные удары. То есть вот вы его несете, да? Снаряд разорвался там рядом или еще что-то, вы его выровняли. Просто-напросто. Да? Ну, если в него попадет, извините, там уже ничего. А вы просто вот выровняли его. Упал. Да? Он должен работать, понимаете? Он не должен выходить из строя, если вот различные импульсы возникли. То есть уровень защиты. То есть это металлический корпус из силумина толстого. Все платы там установлены на виброизоляторах, там процессор соответствующий. Понимаете? То есть, соответственно, его стоимость по сравнению с бытовым компьютером будет в 100 раз, там, 200 раз дороже. Хотя по возможности он будет не такой уж мощный. Понятно? То есть, ну давайте перевернемся. Значит, пожалуйста, перерыв. Вот здесь вот галочка для лекции. Поставьте свой автограф. Кто как может, кто крестик, кто расписаться может. Ну, чтобы не было ваш уровень образования, понятно? Значит, не стесняйтесь. Значит, за семинары будете тоже расписываться. Значит, как я вам пояснил, в принципе, лекции, посещение лекции не влияет, просто нас обязывают отмечать посещение лекции в электронном университете. А посещение семинаров оценивается баллами.
А значит, у тебя какой выбор вообще?
Было три листика?
А?
Было три листика?
Было три листика. А вообще девятой группы в нагрузке у меня нет. Я вам честно скажу. То есть вас как бы нет. Поэтому я, конечно, сделаю листик.
А если нагрузки нет, то мы и не сдаем, получается.
А как я могу вас оценивать? Это... Не, на самом деле там может быть какая-то путаница.
Главное сразу узнать.
Ну, я сделаю. Следующий семинар я сделаю.
Ва.
Я надеюсь, Николай Николаевич выяснит этот вопрос. Потому что ваши там лабораторные тоже должны быть.
Среда пойдет, получается.
Вроде как. Ну, а военные кафедры зашивывают нагрузку.
Там Никита, там первый класс.
Жень, ты завидуешь? Мы экзамен не будем сдавать. Ну это у вас есть, если. А мы в любом случае не будем.
Счет взял, может там ошиблись, может у вас.
Ну это нет. Я понимаю информацию, какая она есть. Я даже сомнений подвергаю таким.
Каких-то специальных предмет каких-то посещаете, каких-то нет. И вроде как вы включили, включили.
А если, конечно, будем
понимать, что пока
последний серии
формально. Вы не должны.
Да, 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 в камере.
Я вас не выгоняю.
Я не понял, где смехался.
С Крыма хочешь этим? Ребята. Попробуй. Это крымский. Попробуй крымский. Потом не будет, я тебя не оставлю.
Так, открытие.
Спасибо. Первую неделю отделиться. Потому что он уезжает. А я в одного не хочу кидать. По пятницу мы с ним сходим вместе с Мишей. А вы в среду. А? Почему не пойдете? Идите четвером. Не обязательно.
Ты только из-за меня не хочешь идти? Ну, хочешь пятницу?
Как смотрим?
Мне похуй, типа я один пойду. Спокойно.
Ну как, ты должен с кем-то идти?
Да ладно. Что, типа одному?
Ну, по парам. Каждый парень по паре.
У кого пары не пустили?
У меня нет пар.
Может быть, семинары? У вас-то там написано,
что... Ну, конечно, я посмотрел, что тогда... Смоленко еще такой... Да, Смоленко второй фильм, я тоже чувака тела может
что-то сделать. Уходит канал. Оно ничего не говорит.
Ну, оно что идет.
Это как бы формально. Поставили? Подписали? Почему я вопрос? Что? Нагрузки, которые дают... Как можно, да? Ваши группы нет. Военная кафедра не дала информацию о том, что вы должны слушать. То есть у нас есть диспетчер, есть учебник. Учебник на отдельный.
Военный должен быть тупым. Ну, если плохие военные будут.
Чего нет? Диспетчерские группы сказали по старой информации. А про взяли, повторили, поставили вас на списание. Просто вы узнаете, вдруг там вы должны что-то другое
слушать. Считаю проценты типа Сбербанка. Типа, сколько ты потеряешь, наверное. А если переводить бабки в другие валюты? Типа в доллар.
Они же сами там
что-то прочитают. Я так взял за основную сумму 30 тысяч. Типа если ты переключишь 30 тысяч в доллар в этот же день, ну типа с таким же курсом, типа ну еще не успел курс измениться, снимешь его, то есть 30 тысяч, потеряешь 1200 просто за проценты, типа за перевод. Вот это.
Но это немного. Если 200 долларов?
Нет, рублей. Из 30 тысяч.
Долларов. Почем?
Вот
3% где? 3%. Вот немного.
Расписание оно составлено.
А других так же.
Просто я прочитал так. Смотри, типа. Сейчас курс ну, примерно 58 рублей. В 2020 году обещают 68 рублей.
Всегда мечтал 68 рублей за курс доллара. Всегда мечтал.
Ну, это, по сути, вырастет на 17%. Как было.
Ну, так.
Ну, не хуёво.
Путин, главное, рядом. Все.
Даже если взять, если в банке даже хуёво, тремя процентами, товары уже 15%. 15% с 30 тысяч.
Вам расскажите.
5.
Да.
Значит, если так переводить, можно, ну, да, можно им отдать после них все.
Чего?
Все деньги им отдать, не парься.
Значит,
да?
Еще раз повторю, материала очень много. Я не буду рассказывать вам все. Я буду рассказывать вам только основные моменты, которые, в общем-то, необходимы для понимания работы устройств. Все остальное вы можете прочитать вот в той толстой литературе, которую я вам дал, да, если вас это заинтересует, углублен, не понадобится. Да? Значит, напишите. Сейчас лекция. Собственно, мы будем рассматривать с вами общие вопросы цифровой электроники сейчас. Да? Пишите. Цифровая, цифровые схемы, какой-то раздел. Из каких элементов состоят цифровые схемы? Мы сами должны понять. Напомню, что, по-моему, на следующий, да, вам читали основы электроники, микроэлектроники. Читали? То есть что-то вы помните. Осталось у вас, да? Что-то осталось с третьего курса. Ну, наверное, там где-то далеко оно лежит.
Да, да, далеко.
Но нам теперь нужно просто это напросто вспомнить. Поэтому я буду довольно быстро говорить. Если будет что-то непонятно, терминология, да, пожалуйста, не стесняйтесь, лучше сейчас спросить, чем делать умные. Да? Так вот, в чем сущность цифровой электроники? Все цифровые схемы, они работают по какому принципу? На вход подается цифровой сигнал, и на выходе формируется другой какой-то цифровой сигнал в соответствии с логикой преобразования цифровых сигналов. Правильно? То есть цифровая схема вырабатывает цифровой сигнал в соответствии с входными цифровыми сигналами и функцией преобразования. То есть для всех цифровых схем характерно два логических уровня входного сигнала. Логический 0 и логическая 1. Правильно? Поэтому цифровые схемы еще называют часто логиками. Скажите, пожалуйста, логическому нулю какой физический уровень напряжения соответствует?
Очень низко поэтому.
Ничего подобного. Это не определено. Для цифровых схем не определено, какой уровень напряжения или тока соответствует логическому нулю и наоборот логической единице. Понимаете? То есть цифровые схемы работают, не привязываясь никаким физическим уровнем напряжения тока. Вот это вот особенность. То если вы говорите об аналоговых схемах, там есть соответствие. Вот есть сигнал, этому сигналу соответствует определенный физический уровень напряжения любой тока. Понятно? А для цифровых схем этого нет. И это трудно понять.
Это хорошо или плохо?
Это хорошо для понимания работы схемы. Понимаете? То есть вот вы берете электрическую схему, цифровую. Она определенной логикой. То есть есть условное графическое обозначение, о которых мы с вами будем говорить, да, определенных элементов. Вы его, эту схему видите. Вы понимаете, как она работает. Но если вы не знаете, на каких элементах она реализована, вы ничего не можете сказать, какой там уровень напряжения, какой уровень тока на входе и на выходе. Понятно? Это вот особенность первая, которая важна. Понятно. Понятно? То есть нет физической привязки логических уровней к физическим сигналам. Это все дается на усмотрение разработчиков схем конкретных. То есть вы можете разработать схему, для которой логический ноль будет соответствовать высокому уровню напряжения. И об этом вы будете знать. Но другой человек об этом знать не будет. Он берет схему и начинает смотреть. Вот ему нужно, чтобы логический ноль там был. Он смотрит, там высокое напряжение. Он думает, что схема работает неправильно. А на самом деле она работает правильно. Понятно? То есть это некоторая условность.
Значит, любая
цифровая работает правильно. Цифровую электронику можно условно разделить на две части. Первое – это комбинационная. Комбинационная схема. И вторая – последовательность. И последовательностные схемы. А что это принципиально важно для понимания? А в чем разница между этими двумя группами цифровых схем? И у той, и у другой схем на входе логический ноль, логический единиц. Да? То есть какие-то цифровые сигналы. На выходе тоже цифровые сигналы. А разница в том, как цифровые сигналы входные преобразуются в цифровые сигналы выходные. И вот для этих двух групп схем преобразования совершенно разные. В чем разница? Значит, комбинационная схема. Состояние выхода – это есть функция текущего состояния входа. Однозначно будете знать, что будет на выходе при этом. Понятно? Однозначно. То есть никаких вариантов не будет. Меняйте комбинацию на входе. Соответственно, будет меняться комбинация на выходе. Но опять же таки однозначно. Понятно?
Нет.
Что?
Что значит однозначно?
Тут только то есть такой и никакой
больше. То есть комбинация на входе вот этой вот соответствует только одна возможная комбинация на выходе. Угу. То есть для того, чтобы изменить что-то на выходе, вы должны изменить что-то на входе. Понятно? Вот это и есть комбинационная логика. Как вот это преобразование осуществляется? Ну, наверное, вы должны знать, да, существует функции преобразования логических сигналов, карты Кордова, вот это вот, ну, слышали, да, вам что-то говорили об этом. Нас сейчас это вообще не интересует. Мы с вами этим заниматься не будем. Нас с точки зрения взаимодействие в приборе будет рисовать, что происходит. Да? То есть, еще раз напоминаю, на входе комбинация, на выходе однозначная комбинация тоже. в соответствии с логикой работы схемы. Все отлично. Да? И все понятно. Полная однозначность. А скажите, пожалуйста, а что будет, если мы начнем менять на коде сигналы? Что будет на выходе?
Тоже меняться будет.
Тоже будет изменяться. Как будет изменяться?
Однозначно.
А вот здесь как раз вы не правы. То есть в момент смены кода, что будет на выходе, никто не знает. И в этом как раз одна из проблем работы комбинационных схем. То есть состояние на выходе комбинационной схемы является неопределенным при смене комбинации на входе. Понятно?
Угу.
Это особенность всех комбинационных схем. То есть никто не знает, даже разработчики. То есть одна схема может вести себя одним образом, вы меняете микросхему, и она ведет себя совершенно по-другому. Это зависит от индивидуальных особенностей схемы. Понятно? От характеристик транзисторов, которые там есть, от многих-многих условий. То есть для всех вот таких случаев говорят, что состояние на выходе комбинационной схемы в момент смены состояния на входе является неопределенным. То есть может быть любым. Понятно? Теперь последовательность схемы.
Но мы точно знаем, что там меняется, да, это все?
Да.
Может быть такое, что там и не поменяется вовсе?
Может, он не поменяется, мы не знаем. Понимаете, вот это неопределенность.
Ясно.
Она может поменяться, а может не поменяться. В одном случае поменяется, в другом не поменяется. То есть вы с одного кода на другой меняетесь, код, да?
Угу.
У вас там меняется что-то, хотя не должно меняться. Понимаете? Теперь здесь. Ну, то же самое, да? Состояние выхода определяется последовательностью. Состояние выхода определяется последовательностью состояний входа. Разницу уловили? Или не уловили?
То есть у нас там конкретный...
То есть здесь вы подаете код, допустим, 0, 0, 0, да? Там 1, 0, 1. И вы знаете, как у вас меняется код, да? На выходе. Потому что однозначно вот этому коду вы знаете, что соответствует. Этому коду вы тоже знаете, что соответствует. А вот для этих схем это не проходит. То есть вы должны, для того, чтобы знать, что будет на выходе, вы должны знать, а как эти коды менялись. То есть, допустим, для того, чтобы изменилось состояние, вы должны изменить один сигнал, при этом остальные должны не меняться. А если они поменяются, то состояние на выходе будет непредсказуемым. И так далее. То есть, отличие в чем вот этих схем? Последовательность. Схема вот последовательность обладает памятью состояния. Напишите. Последовательностные схемы обладают памятью состояния. То есть их текущее состояние зависит не только от того, что вы на вход подаете, но и от того, что до этого было. Понятно? То есть они с точки зрения работы сложнее. Да? А последовательность схемы, строится на основе схем комбинационных. Это комбинационная схема с обратными связями, по сути. Что такое обратная связь? Это память. Да? Понятно? Соответственно, наша с вами будет задача научиться, как анализировать работу схем не только комбинационных, где все понятно, да? Но и последовательностных, где, казалось бы, ничего не понятно. Как можно проанализировать работу схемы, да, если вы не знаете, что до этого было? Правильно? Оказывается, можно. То есть даже если вы не знаете, что до этого было, можно проанализировать работу схемы и убедиться, что она работает так, как нужно. Понятно? Значит, это вот первая как бы особенность цифровых схем.
А у последовательностных, получается, нет неопределенности, да? Вот этой, которая есть у комбинационных при смене состояния.
Она есть. Как я сказал, что если вы подаете сигналы не в той последовательности, которая должна быть, да, то у вас возникает неопределенность на выходе. Правильно?
А при сменах состояний, как на комбинационном, в принципе,
такой неопределенности нету, да? Там есть другого типа неопределенности, о которой мы с вами тоже будем говорить. То есть есть как бы идеальная последовательность схемы, там все четко расписано. А есть реальная последовательностная схема, где есть состояния, вот при реальной работе схемы, есть состояния, которых теоретически не должно быть. И если вы об этом не знаете, то построение схемы как бы при теоретической, да, работе, она не будет соответствовать реальной работе. Схемы могут просто не заработать. И вы не поймете, почему. Вроде теоретически все работает, да, для идеальной схемы, а реально не работает. Оказывается, не работает потому, что теоретически можно создать идеальную схему последовательности, а реально ее нельзя сделать. Понятно? То есть, как я всегда всем говорю и повторяю, что такое реальная схема? Реальная схема построена на элементах не идеально. А очень часто, когда вы делаете схему или там анализируете, вы используете реальные, идеальные, да, вот, понятия. Поэтому в реальной схеме это не может, может не работать. Или работать не так, как вы предполагали. А что в аналоговых схемах никогда не будет? Понимаете? На самом деле, чем, еще раз повторяю, аналоговые схемы хороши? Там полная определенность. А в цифровых схемах они вроде бы проще, да, в анализе там все, но это кажущееся. Простота. На самом деле, для того, чтобы сделать правильно работающую схему, нужно гораздо больше усилий приложить. И да, сейчас вычислительная техника позволяет анализировать много состояний, там, учитывать все эти вот неидеальности, все. Но на самом деле все равно возникают ситуации практически, когда сделали схему, испытали, она работает, 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 да, до какого-то момента. Потом бах, и перестала работать. И никто не понимает, почему перестала работать. Ну, не должна она перестать работать. Понимаете? Она не работает. Вот вы включили схему, она проработала, допустим, какое-то время. А потом выключилась. Вот я на своем практическом опыте убедился. Включаю микросхему, схему там, да, подаю сигнал, 10 минут работает, через 10 минут перестает работать. меняю схему, то же самое. То есть включил, работает, выключается. Понимаете, вот почему? Потому что один параметр зависит от температуры, как оказалось. А когда вы включаете, кристалл холодный. За 10 минут он чуть-чуть нагревается, параметр изменился, схема выключилась. И казалось бы, ну, какая логика-то? Все, все, вот она же работала. И так очень часто. То есть для того, чтобы работать с цифровыми схемами, на самом деле нужно гораздо больше понимать, как это все функционирует, чем с аналоговыми схемами. Да, аналоговая схема сложнее настраивать, менять там что-то. Но если вы уж ее сделали, настроили, все, она будет работать при любых условиях, если там не выйдет из строя просто элементы. А в цифровой схеме не так. Там нужно много параметров держать в уме. Понимаете? С этим понятно? Хорошо. Следующее. Технология микросхем. Ну, как я уже вам сказал, что когда мы анализируем электрические схемы цифровые, да, мы не привязываемся к конкретной реализации. Что, в общем-то, хорошо. Какая нам разница, как эту цифровую схему реализовать? Правильно? Главное, чтобы она работала в соответствии с логикой. А вот дальше наступает этап реализации. То есть одну и ту же цифровую схему, то есть одну и ту же электрическую цифровую схему, да, ее можно реализовать на разных элементах. Элементы делятся на разные группы. Ну, вы наверняка знаете, какие бывают цифровые схемы.
Интегральные
не все. Сейчас других нет. Был, кстати, этап, когда цифровые схемы делали на дискретных элементах. Я еще застал. Ну, вы родились, когда уже были микроконтроллеры, да? А я уже старенький, я еще застал время, когда микроконтроллеров вообще не было. Только транзисторы появились. Когда я родился, были разработаны первые транзисторы, можно сказать. Так, не помните, да? А что-то вам говорит слово транзисторно-транзисторная логика? А?
Нет.
Что-то вы так все забыли?
Ну вот, может, еще одно слово сказать?
А?
Может, другой тип? Может, другой тип? Да, другой тип вспомним.
Диодно-транзисторная логика.
Нет,
нет. Элементарная транзисторная логика. Не помню. Ну, плохо. Вот, с точки зрения изготовления, дальше, да? Реально уже когда микросхемы вы берете. Эти микросхемы делают по разным технологическим процессам. То есть используя разные технологии. Да? Ну, если вы вспомните все-таки основы микроэлектроники, которые мы читали, то какие транзисторы первыми появились? Биполярные или полевые? А?
Биполярные.
Конечно, биполярные. ПН-переход.
Да.
Полевые транзисторы появились позже. Поэтому сначала цифровые схемы делали вообще на диодах и резисторах. И сейчас это можно сделать, если вам понадобится какая-то простенькая логическая схема. Можно взять диоды, резисторы и схему сделать. Простую, элиминационную. Да? Так вот, транзисторная логика или логика ТТИ. Цифровые схемы, выполненные на основе биполярных транзисторов. биполярные транзисторы. Ну, какие это биполярные? ПН, да? Второй тип логических схем – это Карнов-схема. Был, конечно. Комплементарный металл-окисел полупроводниковой структуры. Что значит слово «комплементарный»? Помните?
Только нам это не расшифровывали.
Это расшифровывали, не могло.
Да, просто буквы писали.
Ну, можете написать. Комплементарный металл-окисел полупроводниковой структуры. Что значит слово «комплементарный»? Дополняющие друг друга. То есть на транзисторах с изолированным затвором разного типа проводимости. Просто-напросто. На самом деле есть еще технологии, допустим, PMOP, NMOP. Вот можете встретить такой PMOP, NMOP. То есть вот это на транзисторах с проводимостью P-типа, это M-типа. Да? Но базовые для цифровых схем, базовые, две сейчас, это TTL и COMOP. На самом деле, почему базовые такие сделаны? Принципиально в чем отличие TTL схем и COMOP схем? Иногда вы можете встретить, допустим, там логическая схема TTL совместимая. Очень странное, да, понятие? То есть как это так, TTL совместимая? На самом деле, в этой микросхеме используется COMOP технология, но сделано все, чтобы она была совместима по входу и по выходу с TTL схемой. Понятно? Иногда пишут устройство там, входные сигналы совместимы с TTL, COMOP. Опять непонятно как-то, да? То есть принципиально вот эти две технологические платформы, как их можно так говорить, да? Они имеют совершенно разные входные и выходные характеристики. Поэтому у них существует несовместимость между собой. Как их совмещать, мы тоже с вами поговорим. То есть, в принципе, это можно сделать. Но принципиально они несовместимы. А почему возникает вопрос совместимости? Да потому что в одном и том же устройстве возникает необходимость иногда использовать схемы, как выполнить по технологии TTL, так и по кому. А в чем... Но я не буду рассказывать историю TTL схем, историю COMOP схем, это вы можете прочитать, просто у нас времени не так много. Мы с вами рассмотрим принципиальные отличия. Да? Что такое TTL схемы и TTL совместимые схемы. То есть схема может быть выполнена по COMOP технологии, но иметь характеристики TTL схемы. Она будет в этом случае TTL совместима. Со всеми недостатками и достоинствами COMOP-схем. Заметьте. Технология, она определяет как достоинства, так и недостатки. У TTL-схем есть достоинства, которых нет в COMOP-схем. Поэтому, казалось бы, ну вот технология COMOP-схем очень хорошая. На одном кристалле можно сделать гораздо больше транзисторов. В статическом режиме COMOP-схема вообще ничего не потребляет. Да? Могут работать при очень маленьком напряжении питания. Чем меньше питания, тем меньше мощность переключения. Казалось бы, все отлично. Процессоры делают сейчас только по технологии COMOP-схем. Но почему-то вот такие дурные изготовители до сих пор выпускают старые, казалось бы, никому не нужные схемы TTL. Спрашивается, ну где логика, да? Почему нельзя выкинуть эти все схемы TTL, решить вопрос с совместимостью однозначно, то есть все делается комок. Оказывается, нет. У кармов схем есть проблемы, которых принципиально нет в ТТЛ-схемах. Допустим, одна из проблем, которая до сих пор не решена технологически, которая возникает всегда во всех устройствах, если вы на схему кому-то подадите сигнал, а не подадите питание, то схема может просто не заработать. И хотя изготовители пишут, что они эту проблему решили, да, решили, но не гарантируют. Понимаете? То есть они пишут, да, что вот с очень большой вероятностью схема будет работать. Но всегда остается там какой-то 1 миллионный шанс, что схема не заработает. Поэтому, если вы возьмете инструкцию, то везде пишет, прежде чем что-то подавать на схему, включить нужно питание. Понимаете? А иногда бывает ситуация, когда наоборот, вы забыли включить питание у схемы, подали сигналы, и схема работает. Вы не видите, что вы питание не подали. Схема работает. Потом вдруг бах, и схема выключилась. Тоже без питания схема не может работать. Но как же, она же работала. То есть вы питание не подаете, а схема работает. Да? Потом через какой-то момент она выключилась. Понимаете? А этих всех проблем в ТТЛ-схемах нет. ТТЛ-схема, как раз если вы питание не подали на нее, она ни при каких условиях не заработает. И не выйдет из строя. И потом прекрасно включится. То есть не боится последовательности включения сигнала и питания. Поэтому все интерфейсные схемы выполняется по КАМОВ, а не по КАМОВ технологии, а по технологии ТТЛ, которая не боится этих условий. Ей все равно, в какой последовательности включаете и подаете сигнал. Так вот, в чем отличие? ТТЛ-схемы имеют фиксированное напряжение питания. Фиксированное напряжение питания. Напряжение питания ТТЛ схем стандартное. Это 5 вольт. Правда, в последнее время, ну, в связи с развитием все-таки технологии и так далее, появилось второе напряжение питания, вроде как стандартное, это где-то плюс 3,3 вольта. Но вот это вот для определенных групп микросхем, то есть считается, что ТТЛ схема и ТТЛ совместимые схемы должны иметь напряжение питания плюс 5 вольт. Для бытовой техники плюс 5 вольт с допуском 10%, для военной техники с допуском 5%. То есть если для военных микросхем допуск напряжения питания выходит за пределы 5 вольт, то в принципе изготовитель не гарантирует работу схем с теми параметрами, которые написаны. То есть нужно жестко выдерживать напряжение питания. Теперь самое интересное. То есть логический ноль, логическая единица. Для ТТЛ-схем определенность здесь полная. Значит, входной уровень логического нуля. Значит, все, что меньше 0,4 вольт, это считается логической нормой. А единица, ну, это вот 5 вольт, да? 5 вольт. А вот здесь что у нас с вами? Неопределенность. Можете так и написать. Почему? Неопределенность. То есть если сигнал на выходе находится в зоне больше 0,4 вольта, меньше 2,4 вольта, это не 0 и не единица, а неизвестно что. Это полная неопределенность. Почему? Такое понятие. Потому что один экземпляр схемы, он может воспринимать этот сигнал как ноль, а другая микросхема как единица. То есть нет однозначности. А как мы с вами уже знаем, для цифровых схем должна быть однозначность. Определенность логическая. Ну давайте сейчас последнее напишем. Все. То же самое по выходу. Соответственно, при питании 3,3 вольта там эти уровни будут смещены. Ну, логика будет такая же. Как правило, нулевой уровень он не изменяется, а будет изменяться уровень магической единицы. Немножечко. Есть вопросы?
Что будет, если отрицательный бюджет будет?
Вот сюда?
Да.
А какого уровня? Давайте. Если этот уровень соответствует где-то 0,6 вольт, это является допустимым. Будет восприниматься как логический момент, естественно. Если больше, то схема может сгореть. Потому что для цифровых схем не допускается подача отрицательного сигнала. Напряжение питания будет 5 вольт. Откуда у вас возьмется отрицательное напряжение? Скажите, пожалуйста. Не, ну если вы подавите водичку, она... Все зависит от того, какая система.